Вопросы к Раву о желании получать.
Еще раз, вопросы Раву.
Вопросы к Раву. Наша тема на этой неделе была независимость и слияние с путем.
Независимость и слияние с путем.
В продолжении урока во вторник, то, что вы говорили, мы изменили это. Самостоятельность от желания получать и слияние с путем. Вот так вот мы изменили.
Ну, независимость еще не в этом, но скажем так.
Это следствие того, что мы услышали на уроке вчера от вас.
Ну ладно.
Я представлю этот итог, а потом есть вопросы, мы начнем дискуссию. На первом семинаре мы глубоко выясняли, что называется независимостью и слиянием с путем, с Равом. Мы вышли с большим воодушевлением после этого семинара, что мы как будто бы поднялись на дорогу к царю.
Такой итог того, что было.
Ну, на следующих семинарах это больше прояснилось. Я просто зачитаю. На втором семинаре, который основывался на беседе, которую вы провели на предприятии перед поездкой в Грузию, вы говорили о том, что мы должны быть самостоятельны, должны быть более включенными в путь, находиться в слиянии, и говорили о процессе в отсутствии Рава. И возникла большая разница между сегодняшней реальностью и то, что от нас требуется. На третьем семинаре мы выясняли роль главы группы, и там мы обнаружили, что глава может выстраиваться только когда у группы возникнет потребность. Либо это Рав как Рош, как глава, либо дирекция, либо еще что-то. И мы почувствовали потребность выяснять, что такое независимость даже в присутствии Рава. И вчера утром мы говорили о независимости от желания получать, что называется продолжать выяснять нашу независимость каждую секунду.
Это вопрос.
Это вопрос, да. Есть еще один вопрос.
Независимость, прежде всего, это я чувствую, что нахожусь в состоянии, когда, начиная с него и далее, решение может быть мое. Для того, чтобы привести себя к состоянию, когда решаю я, мне необходимо прежде всего, вооружиться знанием, силой, целью, нейтрализацией сил, воздействующих на меня, различных, властью собственной силы, самоконтролем. Независимость — это понятие очень-очень сложное, когда ты как в самостоятельной стране, в целой стране, ты должен выстроить различные системы для того, чтобы быть в сердце этих систем и, начиная с этого момента и далее, говорить «я независим». На сегодняшний момент, потому что ты не знаешь, что раскроется перед тобой через минуту. Может быть, раскроется внутри твоей Малхут, что там есть еще посторонняя власть, и ты не принимал ее во внимание, и она властвует, а не ты. Или она властвует, но, по крайней мере, входит в область твоего действия и принимает там участие, и потом там высасывает что-то для себя. То есть не все под твоей властью. Независимость каждый раз очень ограниченная, в тех состояниях, насколько человек их раскрывает. Ребенку дают играться в его комнате, а если он выходит в кухню, скажем, у мамы там есть скрытая камера в комнате ребенка, и там она его видит полностью. Он там бегает, играется, а она смотрит. Она там моет тарелки в кухне и наблюдает за ним. Он независим или нет? Она охраняет его. Он находится под ее контролем. Но в его собственных глазах он независим. В его собственных глазах он может делать все, что ему хочется. В ее глазах понятно, что там происходит. Там нет никаких опасных вещей. Есть только такие мягкие игрушки. Как их называют? Мягкие, да, можно сказать. И так далее. То есть, для него это полная независимость, а ей понятно, что это за независимость. То есть, все по отношению к месту, времени, уровню развития и так далее, и так далее. Понятие независимости мы никогда не можем измерить. Как и вообще, любое духовное состояние, в котором мы не знаем, что происходит, что произойдет через секунду, мы вот так определяем на сегодняшний момент. Следующие ступени никогда не известны. У нас нет понятия, что произойдет, в чем произойдет изменение. Нет более мудрого, чем опытный, поскольку опытный понимает, что он не понимает высшую ступень и ни в чем к ней не относится. Только то, что он прошел. И только в форме, когда то, что он прошел, включается в него, усваивается в нем как постоянное явление, а не временное. Он объясняет нам это в предисловии книги Зоар, когда он говорит: «Мы вошли в мир Асия, мы приобретаем Наранхайда Асия, и мы приобретаем его постоянным образом. И света, кроме Нефеш, Руах Нешама Хая Ехида, которые светят в мире Асия, их мы приобретаем не постоянным образом, и поэтому о них мы ничего не можем сказать». Человек, который понимает эти ограничения, чего да и чего нет, он может сказать, насколько я независим, в таких-то и таких-то условиях. Все это очень-очень ограничено. Поэтому, если мы говорим о понятии независимости, то нам понятно, что мы говорим на сегодняшний момент, на данный момент. Ответил на твой вопрос?
Ну, прежде всего, если товарищи хотят сейчас еще задать вопрос на этом этапе, то это можно.
Товарищи удовлетворены моим ответом.
Мы хотели начать это обсуждение с вашего первого мнения. И если мы хотим начать вот с нашего первого итога, вы спросили, с чего вы хотели считать себя независимым, что, как зависели, как оставили меня дома одного, и вы чувствуете себя независимым, как будто папы нету, или от своего эгоизма, или когда нет высшего, и я сам могу искать, как я могу оторваться от своей природы и прилепиться к группе.
Как мы можем быть независимыми, если нет никого, кроме него? Начнем с этого. Невозможно. Говорится о независимости в форме не такой, когда я выхожу из-под власти Творца, не то, чтобы я вышел из-под власти Рава, не то, что я выхожу из-под власти группы. Я нахожусь под властью этих факторов, и я хочу находиться под их властью. Но где я определяю свою независимость? После того, как они властвуют надо мной. То есть, если я в точности выясняю, в чем они властвуют, то, может быть, я выясню то место, которое относится к моей независимости. Это не шесть направлений в мире, и не бесконечность, отсутствие времени, отсутствие цели. Наоборот, в ясно выясненных условиях, границах, понятных, именно там я определяю свою независимость. Если я правильно ее определю, я стану независимым ни от чего. Тут есть внутреннее противоречие. Потом мы разрешим его. Продолжи.
Вопрос.
Как наши группы, скажем, во всем мире. Мы работаем в соответствии с программой, в соответствии с тем, что мы решаем. Ты видишь, я даю им право решать, что мы учим. Все, что раскрывается, и все, что мы должны раскрывать, это не потому, что кто-то подумал. Духовный путь раскрывается из поиска и из нашего продвижения. Да.
Если есть еще кто-то, кто хочет спросить на эту тему, то пожалуйста, потому что...
Да, Марик.
Об этой точке, о которой вы сейчас говорили, власть вот всех этих факторов разных.
Но мы все время говорим о точке выбора, что точка выбора, она находится выше знания, то есть после того, как я чувствую, что я завишу от всех. Так может быть иначе, если я нахожусь в интегральной системе? Как может быть иначе? Я связан... Есть такие пружинки. Такие пружинки, которые связывают меня со всеми направлениями, я нахожусь посередине, и если дают такой удар, то все пружинки начинают дергаться, пока все не стабилизируется, и я не вернусь в точку равновесия. Так я нахожусь. Так о какой независимости можно говорить, если я связан со всеми? И так все. Представь себе систему, которая вот так вот состоит из таких пружинок. Все связаны такими пружинками. Друг с другом. В чем же независимость? Не в келим, не в святах, а в том, что мы хотим из этого состояния, как, когда оно полностью постоянное, ничего не меняется. Тебе передают только различные впечатления, воодушевления, и ты из них определяешь, что ты соглашаешься с ними на 100% в сердце и разуме. Это процесс, который мы проходим. Ты не хочешь? Удар. Теперь не хочешь? Другой удар. Пока ты не скажешь «я хочу». И это называется то, что ты независим. Да. Да, Марик.
Я нахожусь все время в точке равновесия, и меня выводит все время из этого равновесия, потому что я нахожусь в желании получать, изменяют разные воздействия.
Но ты осознаешь того, который установил все это. И ты в своем согласии становишься подобным ему. Это не то, что ты становишься рабом хозяина. Ты становишься хозяином. Все эти пружинки, все эти шарнирчики, вся твоя связь со всеми и всех с тобой, то, что ты готов в любой детали, чтобы тебе раскрылось, что нет никого, кроме него, ты принимаешь все это, как будто это ты сам решил. Это называется, что ты слит. Ты соглашаешься с этими вещами не вынужденно, не насильно, не от безвыходности.
Вот процесс этого согласия, это, по сути, тот же процесс расщепления эгоизма из точки в сердце. Как все время находиться в слиянии с этим процессом, а не болтаться на этих пружинках? Как удерживать эту точку в центре и не бояться тех картин, которые раскрываются все время?
Только группа. Нет ничего, кроме этого. Я бы хотел ответить в какой-то форме, такой вот образной. Ничего нет.
Группа. Хорошо. У нас внутри группы тоже есть несколько миров. Что такое группа? Это люди, которые меня окружают. Это какой-то мир. И мы с ними хотим достичь духовного. Кроме этого, есть еще несколько миров.
Нет, нет. Группа — это так, скажем так. Группа — это то самое кли, бесконечное, только сокращенное до области, в которой ты можешь работать, как в лаборатории. Но это то же самое мировое кли. Кроме группы ничего нет. Все остальное — это те, кто присоединяется к ней и включается в нее. Только в твоих глазах существует такая структура, чтобы тебе было удобно работать взаимным образом с ней.
В этом мире группы есть несколько выяснений, которые я должен сделать. Там, скажем, есть из внешнего к внутреннему, есть распространение, где мы должны...
Распространение не относится к группе.
Есть процесс учебы, когда мы работаем с источниками.
Урок — это только... Учеба — это только средство для группы.
Есть любовь к товарищам.
Любовь к товарищам — это сама группа.
Есть вы, который дает нам всю эту картину, потому что мы внутри не видим всех вещей. Только когда вы открываете нам, тогда мы видим.
Я — это только руководитель в пути.
И есть то, что называется цель, творец. И это вообще где-то находится, непонятно где.
Но намерение должно быть к цели и к творцу.
Из всех этих картин, которые мы нарисовали, вы сказали, что любовь товарищей и работа в группе — это лаборатория, которую мы удерживаем в центре этих пружинок. Как не отдаляться от этой точки и все время только углубляться в нее?
Но тогда я не понимаю, в чем вопрос? Поручительство? Что вы хотите? На это нет другого ответа. Вы все время ждете, что я дам вам какой-то другой патент. Нет, нет другого средства. Взаимные усилия, взаимная поддержка, взаимное объятие, взаимное тепло, взаимная мысль. Это самое главное, взаимная мысль, взаимная забота. Сколько раз в день... Я взял, беру листочек бумаги и ставлю себе галочку, еще одну галочку, еще одну галочку. Сколько раз я вспоминал о товарищах, о том, как поддержать их, чтобы им было хорошо, чтобы они не оставили цель. Сколько раз? Сколько раз я это сделал, это возвращается ко мне. А, слава Богу, я сделал это 1000 раз, значит, это вернулось ко мне 1000 раз. Пусть будет так, ради получения, хорошо, пусть будет. Я должен присоединить к этому свою выгоду. Иначе у меня не будет горючего. Но как бы то ни было, я направляю себя на то, чтобы каждый раз воздействовал на меня свет, возвращающий к источнику. Нам необходимо снова перечитать предисловие к Талмуду Эсера Сфирот. Да, Дани.
Во внутренней работе все, что вы сейчас писали, это ощущение, нет никого кроме него, моя природа, мой потолок, все это осознание зла, как я могу перейти от этого к нет никого кроме него, к тому, что он добр и творящий добро, вот к этому ощущению.
Как ты дошел до таких высоких вещей, нет никого кроме него, добрый творящий добро?
Вы просто описали процесс.
Процесс, ну и что? И нет никого, кроме него. Что это за процесс? Где ты сейчас? Где он сейчас здесь находится?
Это ощущение, что нет независимости, что что-то управляет тобой. Что Марик говорил, тебе рисуют все время всякие картинки, и ты должен их принимать и говорить о том, что все приходит свыше.
Что значит сказать, что все приходит свыше?
Почувствовать, что есть Творец, что управляет реальностью.
Почувствовать? Я не чувствую. Давай выясним твой вопрос. В чем выражается, что я согласен с тем, что нет никого, кроме него? Вопрос ко всем. Как на семинаре. В чем выражается то, что я согласен с тем, что нет никого, кроме него? Сейчас. В чем я это выражаю? Когда на меня смотрят и говорят, он принимает, что нет никого, кроме него. Ну?
Да.
Неважно, что я чувствую.
Продолжай.
Я продолжаю.
Скажем так, продолжаю. Я получил такой ответ, получил удар по голове, неважно. Какой-то удар. По щечину, неважно что. Я продолжаю. Это значит, что я согласился и продвигаюсь. Я принял это как направление в пути, как правильное направление. Правильное направление.
Эти вещи, которые не ощущаются хорошо?
Конечно, ощущаются они хорошо, потому что ты отдаляешься от наполнения внутри желания получать. Разумеется. Когда приходят удары? В конце пути? В конце изгнания?
Из того, что Марик описывал, я получил, принял, нет никого, кроме него.
Я согласился с тем, что нет никого, кроме него. Вот такой путь. И тут тоже есть много уровней согласия от безвыходности или с настоящего желания, когда я хочу, чтобы так было. Или в несогласии.
А что это за состояние благодарности? Нет никого, за то, что он добрый, творящий добро.
Подожди, осознать доброго и творящего добро? Подожди.
Ну, в разуме.
Верно, но в соответствии с тем, в соответствии с чем ты можешь сказать, что ты идешь в направлении доброго и творящего добро?
Я не знаю.
Это вопрос ко всем. Да.
То, что ты чувствуешь, что ты уходишь из желания получать к свойству отдачи.
Ну и что, мне становится хуже?
Да, но ты тогда различаешь, что такое... Хорошее и плохое не на уровне желания получать.
О, это не хитрость. Этого никогда не произойдет. Это никогда не произойдет. Я выхожу из желания получать, желания отдавать, и мне хорошо. Я не слышал, чтобы такое произошло. Это когда эгоистически мы продвигаемся вперед, это хорошо. Когда я все время что-то добавляю. Ну. Ты еще сегодня не выступал.
Когда я начинаю различать, что не только под властью, а есть программа за всем за этим.
Понятно, что есть программа. Программа нехорошая, что мне делать? Я каждый раз получаю только все более худшие ощущения. Как я соглашаюсь с тем, что он добрый и творящий добро, если я нахожусь в плохом ощущении? Если все кости мои говорят, что мне плохо, я говорю, ой, какой хороший удар ты мне нанес. Как я тебя люблю. Так я могу сказать? Это ханжество. Если я чувствую себя плохо, значит, Творец плохой. Все очень просто. Ну, таль.
Склонение.
Преклонение перед ударом и сказать, что очень хорошо было?
Нет, быть искренним в этом состоянии.
Искренне очень хорошо. Я говорю, еще один удар, я тебя буду проклинать еще сильнее. Это искренне. Иначе что, если я не согласен, если я чувствую себя плохо, я его проклинаю. тем самым плохим ощущением, я проклинаю. Где же продвижение к доброму и творящему добру? Нам необходимо понять, что удары не исчезают, но мы соглашаемся с ними. То, что ты убегаешь из Египта, он не исчезает. Он становится все больше и больше все время, потому что ты идешь против желания получать наслаждение, ты сопротивляешься ему, ты превращаешь его в отдачу. Нельзя вернуться к желанию получить наслаждение и работать с ним в эгоистической форме. Такого никогда нет. Мы думаем, что все, я убежал из Египта, сейчас буду прожигать жизнь. Что за жизнь? Это еще хуже, каждый раз все хуже по отношению к желанию получить наслаждение. Состояние становится все хуже. Когда ты начнешь получать наслаждение, как только ты начнешь наслаждаться отдачей, с этого момента ты будешь наслаждаться ради отдачи в новых келим. И всегда это будет в усилии, как подъем. Подъем над преобразованием желания получать. Да, Виталик?
Если я раскрываю, что эти удары, которые идут от Творца, направляют меня к цели.
Я отвечу. Если вы над ударами приходите к состоянию, когда вы просите у него чувствовать хорошо, очень просто. Но для того, чтобы не проклинать его. Вот такое есть «но». Это особое «но». Я принимаю удары, я проклинаю тебя, я ненавижу тебя на том уровне, на котором есть, приходит удар, и это естественным образом. Если я чувствую удар, вот то самое ощущение направлено против Творца, против того, что Он добрый и творящий, добро. Тут не надо делать никаких расчетов. Теперь вопрос. Что я делаю? Я могу только над этим ударом добавить намерение. И что меняет удары намерения? Намерение меняет ощущение и превращает удар в наслаждение. Это называется облачение на ту самую тьму. И тогда тьма светит, как свет. То есть, я прошу только одну вещь. Я не хочу тебя проклинать. Я, и не то, что мне от этого будет плохо, будет ад, я не попаду в рай и так далее. Нет. Я хочу оправдать тебя, хочу любить тебя. Не чувствовать хорошо. Не чувствовать хорошо в желании получать. Я хочу чувствовать хорошо, желание отдавать, а желание получать пусть страдает. Там будет тьма. Невозможно остановиться на этом и жевать это бесконечно. Это не поможет. То, что я хочу сказать, это необходимо немножко заострить то, что отдача находится над желанием получать. Ладно. Есть еще что-то?
Вторая часть. Такая очень чувствительная точка, мы ее прочувствовали. И когда мы начали подробнее выяснять, что, с чем нам придется сталкиваться в отсутствии Рава, вы дали нам такой список. И если быть конкретными, раскрылась очень большая разница между тем, что требует от нас реальность, и между тем, в каком состоянии мы сегодня находимся.
Чтобы не было кого-нибудь, кто будет кричать?
Не, не то, что не будет того, кто кричит, но есть просто огромное пространство, и оно выяснилось еще больше на третьем семинаре. В двух вот этих областях мы пытались выяснить роль главы группы. Там было много вопросов по поводу руководства группы. Вообще, должна ли требовать группа, чтобы у нее было руководство, и чтобы дирекция была в руководстве? Как создать в группе потребность, чтобы у нее было руководство?
В группе есть люди, которые могут быть духовной дирекцией группы, общества. Да. Есть такие, которые могут быть реализующими. Есть такие, которые могут быть организаторами. Я вижу три такие категории, три таких круга. Духовная дирекция, затем управляющие, и затем помощники, организаторы. Так это. Духовная дирекция должна находиться в равенстве. Там равенство. Это критическая точка. Потому что они должны находиться в совпадении с высшей силой. Руководители, управляющие, которые под ними, каждый из них работает в своей области. И каждый представляет рожь, голову сам по себе. И они выполняют указания дирекции. С помощью организаторов, своих ассистентов. Все. И вся работа должна являться фидбэком, обратной связью для дирекции. Не через ассистентов, помогающих, и не через управляющих, а иным образом, чтобы не было никакой тут, чтобы ничего не испортилось, чтобы они знали, что происходит. Поэтому должна быть еще какая-то система, которая возвращает дает информацию дирекции. Это то, что я думаю, что должно быть. Дирекция небольшая, 5 человек. Управляющих столько, сколько нужно. Ну, чуть больше, чуть меньше. Это можно менять. Ну и их помощники также. Дальше.
Как в группе формируют потребность в том, чтобы она вознуждалась в руководстве?
Это рожь. Без этого невозможно. Невозможно существовать. Как в примере с Творцом. Творцом, царем, Синедрионом. Что-то должно быть. И Бальсулам пишет в статье «Последнее поколение», что должна быть какая-то крыша у мира, что там сидят мудрецы, которые определяют различные вещи. Не так, чтобы каждый делал, что хотел. Это не мы решили. Это определено до нас.
Какая функция дирекции в присутствии Рава и как определить дирекцию как нынешнюю главу.
Я буду рад, если ко мне не будут ни с чем обращаться. Я себя только буду лучше чувствовать. Я думаю, что вы должны существовать самостоятельно. И если вам необходимо дать какую-то информацию, о которой вы нуждаетесь, я ее передам, знаете вы или не знаете, слышите или не слышите. Это мое дело. Во время урока, может быть. Или дирекции, с которой я буду вместе работать. Я чувствую себя все более и более отдаляющимся. Что мне еще делать? Вы уже большие, вы уже знаете. Вы должны идти самостоятельно. Кроме этого, не важно, сколько я буду жить, это вопрос независимости. Вопрос самоконтроля, организации, всего. Не то, что я собираюсь умереть. Я говорю не только об этом, я вообще говорю, что должна быть ответственность. И не только на производстве, но и в духовном продвижении. Если продвигаемся только в группе, то вокруг группы должно быть построение таких систем, которые все время будут поддерживать группу самым лучшим образом в ее продвижении к цели. И об этом все должна быть постоянная забота и работа со всеми, со всем мировым кли. Когда я говорю группу, я не имею в виду только вас. Я отношусь ко всем, кто находится в мире. Вы без них ничего не стоите, как и каждый. Творец обустроил нам такие состояния, такие формы связи, что я даже не знаю, что с этим делать. Действительно не знаю. Это первый раз раскрывается такое. И нет более мудрого, чем опытный. Но правила есть, и мы должны их выполнять. Духовная дирекция, которая находится здесь, и духовная дирекция, которая будет есть в каждой из групп, пусть даже 3 человека, не 5, как, скажем, здесь. Вы должны быть связаны друг с другом и заботиться о здоровье, о состоянии группы. И это не относится к производству. Дальше. Все? Что?
Немножко заострить вопрос о потребности. Если мы возьмем такое состояние, скажем, вы возвращаетесь в Грузию, и я, как отдельный член общества, если я точно не отменю себя и не подниму дирекцию наверх, то мне это не удастся. Я могу взять эту силу. Это определит наш успех.
Это важность цели.
Скажем, если бы вы не вернулись из Грузии, мы бы разбежались на 1000 разных сторон. Потому что я не думаю, что мне удастся, я не думаю, что другим это удастся. Я говорю как бы относительно резервной программы. Допустим, мы играем такую подготовку на тот случай, когда это действительно произойдет. Так как в будущем, скажем, вот допустим, как мне себя сейчас укрепить, если произойдет такая ситуация, что я как солдат, когда я знаю, что вот началась война, я максимально возвышаю над собой дирекцию.
Я, когда начал учиться у Рабаша, подготовил себя, и я об этом рассказывал. Я все время думал, как я буду продолжать без него. Хотя я был молодым парнем, ничего не знал, но он находился с человеком пожилым. Ему было 75 лет. 75. Может быть, 73, скажем. Более или менее. И как же может быть, чтобы... Что выйдет из всех этих занятий? Что будет у меня от всего этого? Я начал делать все, что только возможно. Записывал его на кассеты. Обязал его, вынудил его писать статьи. Делал все, что только мог. Может быть, можно было сделать больше. Но это то, что удалось. Я готовил себя серьезным образом. И несмотря на все, когда он умер, я думал, что я буду сидеть сам. Хотя до того мне было ясно, что необходимо раскрывать различные учебные классы, что-то. Но я сказал себе, нет, прежде всего, я должен сесть и привести в порядок все свои записи. Ну, затем это произошло иначе, но я подготовил себя. Я подготовил. Я в одной форме, Готлиб в иной форме, в направлении руководства, неважно, я ничем не пренебрегаю. Бризель в еще какой-то форме. Синай тоже там сделал что-то. То есть было, как я это вижу, было много людей, которые проделали себе такие расчеты на будущее. Да? И это хорошо? Так, это необходимо делать? Но что, все закончилось? Но здесь я говорю о большой организации международной, мировой, которая должна сохранить себя. Не то, что это 15-20 человек и только это. Если группа маленькая, от 5 до 10 человек, то там все совершенно иначе. Там должны быть вместе, иначе что, я пойду домой и все? Состояние понятно, или так, или так. Но у нас здесь непонятно. Поэтому вы должны определить эти вещи и подготовить себя ко дню суда, к судному дню. Это обязанность, и я об этом говорю давно. Откуда мы знаем, когда я исчезну? Необходимо с самого начала думать об этом. Ну, дальше.
Есть еще этап практических вопросов. Вот эти детали, они тоже вдруг выяснились, что есть их так много, и, в общем, мы можем там остаться, что может быть, что не может быть.
Ну, скажи, итог скажи. Раз, два, три, что у тебя там есть?
Есть три этапа, которые мы прошли, и мы начали сейчас вместе выяснять. Это промежуточный итог. Мы начали говорить о том, что такое независимость. Мы задали все вопросы, выяснили их. Есть два этапа.
Независимость имеется в виду то, что у меня никогда не будет независимости. Насколько я правильно выясняю свое состояние, если я выясняю его правильно, я нахожусь в наручниках, закован в цепи с ног до головы, в сердце, в разуме, во всем. У меня нет ничего независимого, кроме этой точки, которая определяет, что я не независим на 100%. Все. Теперь, как я могу быть независимым? Моя независимость состоит в том, что я соглашаюсь с тем, что Творец властвует. На 100% во всех моих внутренностях. Да? Во всем. И наоборот, я все больше и больше хочу выяснить, где же я не независим, и там я должен определить там соединение, объединение с тем, что нет никого, кроме него, и в этом я нахожу свою независимость. Две противоположности объединяются в единое. Дальше.
Второе — это руководство. Находиться в слиянии с руководством, и с Равом, и с путем. Это мы раскрыли.
Ну и что вы такое раскрыли? Что вы со мной соединены чем? Страхом. Поэтому вы молчите. Не согласием, не желанием, не уважением, не любовью. И поэтому, если это перейдет к дирекции, так это будет еще хуже. Верно?
Верно. Правильно.
Прости, ты меня любишь, но мы говорим не о тебе.
Да, ну, все согласятся.
Гершин, ты исключение, поверь.
Что, все согласны с этим?
Нет, но молчат. Короче говоря, состояние понятно. Вопрос теперь.
Как это исправить? Как сейчас подготовиться к этому?
Готовиться очень просто. Необходимо определить духовную дирекцию. Необходимо определить, что она определяет все вещи и забирает, принимает у меня все, что происходит. И я вместо того, чтобы кричать на Нива, кричу только на них. Пока они не выстроятся в пути, выправлятся. И пусть под собой они выстроят. Необходима организация, направление, порядок. Понятно?
Вопрос все-таки. Внутреннее исправление со стороны группы.
Я не могу говорить о внутреннем исправлении, если нет пока внутреннего исправления. Эта дирекция, духовная дирекция группы, не производство. Сколько там, 15 человек или сколько? Эта дирекция пусть позаботится, чтобы было исправление. Я не могу от тебя требовать преданности, любви, и чтобы ты работал против своего желания, для того, чтобы слушать меня, а не себя, и так далее. Я не могу этого требовать. Это вопрос твоего внутреннего исправления. Если ты пока не находишься на этом уровне, то как же я это потребую? Что я скажу? Ты меня обязан любить, ты обязан слушаться меня, ты обязан соглашаться со мной. Как я это потребую? Если состояние такое, то вот такое. У тебя есть патент? Пожалуйста. За что? Я тебе дам деньги, заплачу тебе, чтобы ты меня любил?
Ну.
То получается, что это исправление сверху. Вы это делаете, вы определяете дирекцию. Вот, говорите, вы возьмите рожь. Но где наша часть в этом процессе?
Пытаться склонить себя перед этой дирекцией. По отношению к их решениям. Что вот эти пять человек, скажем, принимают какие-то решения, и в этом именно перед этим вы склоняетесь. И хорошо, тот, который склоняется, это хорошо, он свободен, избавлен от всего. Он наверняка продвигается.
Ой.
Ну, что мне с вами делать? Кто там был первый? Кто там новенький? Шиёвич.
Нет, я хочу продолжить ту линию Гершина. В тех кругах, в которых я был, были разные вопросы. Рав уехал на год, на два, на 20. Рав вернется на один урок, там на 5 минут. Кто будет дирекция? То есть во всяких этих кругах ответы всех товарищей были очень простые. И это было очень хорошо. Может быть, мы слишком старые, но ответы были понятны. Какая разница, Раф, есть или нет? В итоге есть центр группы, нужно принять рожь, чтобы было центром, и не заниматься внешним. Я хочу продолжить то, что Гершин сказал. Это было ощущение моим во всех кругах, где я был. То есть не важно, что происходит. То есть это уже совсем другой уровень. Но я хотел заострить момент более глубокого выяснения, которое вы сейчас открыли на уроке. Вы сказали, что выражение «нет никого, кроме него», если человек преклоняет голову и продолжает. А выражение «добрый, творящий добро» — это что? «Надо всем я прошу силу оправдать Творца, чтобы не проклинать Его». Как это соединяется с точкой вопроса «в чем смысл моей жизни?» Как закончить этот вопрос и привести его к точке «в чем смысл моей жизни?» Возможность связать «нет никого, кроме Него» и «добрый, творящий добро».
Я вижу, что он приводит меня к этому. С помощью его управления, всеми ударами по желанию получить наслаждение, что все исходит от него, для того, чтобы я поднялся над своим желанием получать и нашел наслаждение в отдаче. Да?
В чем эта точка реализации моей жизни? В чем эта точка связать «нет никого, кроме него» и возможность оправдать его? Почему это точка реализации моей жизни? Не знаю, так Борис Лам пишет, в чем смысл моей жизни? В чем она, эта точка, в чем смысл жизни?
Я прихожу к слиянию, я не знаю. Я не знаю, почему в этом цель. Я прихожу к слиянию. Почему это самое важное? Потому что вся концентрация всех усилий и всех состояний, которые только могут быть, там они соединяются в единое целое, дополняют друг друга. Нет более совершенного состояния. Потому что в этом исчезает и добрый, творящий добро, и нет никого, кроме него, и все. Остается только «я творец», ну так это можно сказать.
Я стараюсь уловить то, что вы сказали, «нет никого, кроме него, и добрый, творящий добро», эту точку, но для того, чтобы группа мне ее рекламировала, я хотя бы должен понять, что я хочу, чтобы они мне рекламировали. Что это за точка, где я связывал всю реальность? Нет никого, кроме него. Добрый, творящий добро. Это слияние, это совершенное состояние, которое существует в реальности, которого, на которое нужно настраиваться, держать в намерении. Кроме вечности и совершенства, как я могу это объяснить? С чего начать? Как, чтобы какой-то вкус почувствовать в этом?
Стоит провести семинар на эту тему. Нет никого, кроме него. Раскрывается человеку постепенно, при условии, что он нуждается в этом. Что он нуждается в этом не из-за желания получить наслаждение, как у религиозных. Но, слава Богу, все исходит от Творца. Мы находимся в Его руках. Нет, это эгоистическая простая форма. Нет никого, кроме Него, когда раскрывается. Это значит, что я хочу предать себя не потому, что мне это выгодно, но я раскрываю это уже исходит из любви, из уважения. Я хочу, чтобы это относилось к нему, а не к какой другой силе. Это приходит из выяснений, из разбиения. я обратно, я соединяю все условия и говорю, нет, эти противоречия, я хочу, чтобы они относились к одному корню, к тому, что нет никого, кроме него.
Это как вы сказали Амиту Шалеву в одном из интервью, которое вы давали ему, что почувствовать, что ничего важнее в этой жизни, это выравнивает всю вашу жизнь. Но в чем это? Что я чувствую, что мою жизнь я посвящаю сейчас Творцу, она не принадлежит мне.
Это называется точкой, сотворенной из ничего. Когда все, что есть, кроме этой точки, это только добавка желания получить наслаждение, которое сможет отменить себя и все-таки оставаться в том, что нет никого, кроме него. Все.